Я вас категорически приветствую.
Михаил Васильевич, добрый день.
Здравствуйте, Леонид Григорьевич.
Что это у вас такое?
Это наука логики Георга Вильгельма Фридриха, про которую Энгельс писал так. Единственный компендий диалектики имеется вот в работе «Наука логики Гегеля». Имеется в виду, и мы полезли со своим товарищем, товарищ у меня профессор Казенов, который специалист по диалектике, мы полезли куда? Но если бы мы полезли уже в какие-нибудь словари, нам бы объяснили, это краткое содержание, это там сборник там всяких тезисов, но мы полезли в латинский словарь. Там написано, это кратчайший путь, прямая дорога. Поэтому сразу надо решить, как будем идти по болотам, по бурьяну, или бы кратчайшей дорогой, прямой. Ну, кратчайший бывает трудновато, но это гениальное произведение. Но нас предпочитают читать всякую, ну, просто хорошие, скажем так. Гениально не успеешь прочесть за всю жизнь. Зачем читать просто хорошие книги? Тем более, вот они выходят все время новые. А новые потом через 5 лет, через 10 выкинут, из библиотек выкинут все это новое. Потому что оно будет уже новое.
Еще новее.
Вот, поэтому, если бы ответить на вопрос, который у нас сегодня стоит главный, об изучении диалектики, и даже стоит не вопрос, а, собственно говоря, речь идет об изучении диалектики. Я думаю, что мы по итогу вот, ну, полутора часов, каждый, кто смотрел внимательно и отвечал на вопросы для себя, мог бы сказать, я изучаю диалектику. И что такое, что я изучил? Ну, а все, а кто все знает? Ну, кто все знает? Я, например, не берусь сказать, что я вот все изучил и все понял. Я много тут понял, но многое не понял еще. Еще продолжаю изучать. Но от этого не поглупеешь, от того, что ты изучаешь хорошие вещи. Так вот, значит, первое условие для изучения диалектики – это понимание того, что такое формальная логика. То есть, кто хорошо владеет формальной логикой, он может и заняться изучением диалектики. Кто не владеет формальной логикой, это лучше не заниматься. Потому что это предпосылка. Потому что диалектика не исключает формальную логику, она ее снимает. А понятие снятия в философии означает отрицать содержание. Ну, как вот каждый сын, это снятые родители. Они даже иногда смотришь, видно, вылита копия. Вот. Но это все-таки уже что-то более сложное образование и так далее. Поэтому диалектика включает в себя формальную логику, но не сводится к ней. И у формальной логики есть очень такой непреложный закон. Закон исключенного третьего. Или А, или не А. Третьего не дано. Так, а что говорит диалектика?
Перед тем, как изучать такое, может, сначала надо формальную?
А формальную все знают, потому что у нас хорошее образование, по крайней мере, было хорошее образование математическое у людей, школьное. И оно все построено на формальной логике. У нас был в свое время, вот в начале 50-х годов, еще курс логики в школах. Потом его убрали на том справедливом основании, что все это в математике есть. Вот люди, когда изучают арифметику, геометрию, там алгебру, они все это изучают.
Ну, мне повезло. Многие говорят, что это происки Хрущева, который убрал логику из школ, чтобы люди больше ничего не понимали и логически.
Ну, имеет право говорить, я думаю, что все-таки те, кто занимается математикой, обязательно. Без формальной логики математикой заниматься нельзя. Никоим образом. Как? Там же главное доказать теорему. Если я много знаю всяких формул и спешу, у нас такие вот в ЦИМИ работали. Они, значит, не математики, не экономисты, поэтому они в Центральном экономико-математическом институте, который за 20 лет ничего не создал. Вот, они ни то не знают, ни это не знают. Математики думают, что они экономисты, экономисты думают, что они математики, а они ни те, ни другие. И оттуда прямо вот помощник Горбачева был Петраков такой, например, Николай Яковлевич.
Крупный специалист.
Крупный специалист, да, по разложению социализма. Вот, так, значит, это предпосылка. А поскольку это снимается, как вот можно снять? Это значит, что и А, про А можно сказать, и А, и не А одновременно. Не все переваривают. Но одновременно как скажешь? Вот я двумя глазами на вас могу смотреть одновременно. Так? Двумя ушами могу слушать тоже одновременно. А мысли, к сожалению, так устроен человек, что их приходится последовательно высказывать. И если диалектика требует про что-то противоречивое, а что у нас противоречивое? А все. Вот кто-нибудь может найти что-нибудь такое, чтобы не было противоречивым? Вот книга, она лежит, да, она же стареет. Да что пролежит, вообще и стлеет. А стол, он не вечен же. А мы, как некоторые вот шутер говорил, что из этой жизни еще никто не вышел живым. Поэтому я, конечно, рассказывать буду, но я-то тоже умираю сейчас. прям вот умираю во время вот этого самого обсуждения, вот печально. Вот. Хотя, с другой стороны, вот когда ты что-то рассказываешь, ты вроде как развиваешься, я как бы иду вперед, а одновременно как бы иду и назад.
Угу.
А кто не идет назад, тот, ну что, надо вообще не рождаться, потому что единственный способ не умереть, это не родиться. Поэтому это вот, с одной стороны, это не вызывает возражений, то, что я сейчас сказал. Ну, это понятно. Просто как-то это вот старается затушевывать. Я даже студенты иногда. Ему говорю, что вот ты равен сам у себе. Он говорит, да. Ты не равен сам у себе? Нет. Я говорю, так что, я тебе буду пуды читать, читать, и ты так больше и все равен сам у себе? То есть это не в коня корм, что ли? И я знаю, кто виноват. Я виноват, потому что я же не могу обвинять студентов. Значит, я такой преподаватель, что сколько я им не читал, толку нету. У нас так и говорят. Такие студенты попались. Я им раз объяснил, и понимаю. Два, три, четыре. На пятый раз я уже понял. Они все равно не понимают. Да. Ну вот, значит, в связи с этим мы на этом остановимся сегодня. Но я думаю, это вот каждому, ну, по крайней мере, человеку из практики, вот с теоретикой гораздо хуже. Вот те вот, интеллигенты, которые вот, он побьет себе в голову что-то, и ты бесполезно с ним сражаться, бесполезно. Он будет все равно повторять вот это свое, что заучил. Ну, а люди, имеющие дело с живой жизнью, хоть немножко практики, значит, знают, что ничего нет такого в жизни, чтобы не содержало противоречия. Ну, все содержит. Вот вы мне говорили, дайте какой-нибудь пример. Нет такого примера, чтобы не было противоречия. Ну, нету.
Угу.
Вот я, например, противоречие. У меня недостатки есть. Недостатки – это мое отрицание. Ну, они же не в вас, они же во мне. Недостатки. Я не собираюсь вам рассказывать про свои недостатки.
Ну, во мне тоже навалом.
Не знаю. Нет. Я как-то мне неудобно там нападать на кого-то, но я имею свое отрицание. Это мое отрицание во мне. Значит, это я как целый, будем считать, что если я считаю себя порядочным человеком, то вот это мой недостаток, это отрицание моей порядочности. То есть какие-то я делаю непорядочные поступки. Если я их не делаю, то вообще это не недостаток тогда у меня. Чего это оно на себя наговаривает? Вот вы зря так сказали, что у вас очень много, потому что это, значит, это что, в большом количестве поступков проявляется?
Ну, я их забарываю.
Так это у вас как бы вот самооплевание начинается, которое вот не нужно совершенно, вот, принижение себя. Ну, есть мы, да, вот вы правильно говорите, я их забарываю, то есть вы с ними боретесь. А они с вами не борются, что ли?
Борются, как?
Вот, в том-то и дело, что они-то с нами тоже. Тоже борются.
Некоторые
как
не
борются, вот люди как с водкой борются. Они с ней, она с ними. И результат не... Очень часто результат такой. Да, с наркотиками вообще, вот если ты начинаешь борьбу с потреблением этого наркотика, то конец. Потому что первое, что делает наркотик, это он сламывает волю к сопротивлению. И вот я так бы определил, наркотик – такое вещество, вредное для человека. Вредного вообще очень много. Но это такое, которое сразу ломает сопротивление его потреблению. И все. И дальше, если ты начал борьбу с ним с того, что ты начал его потреблять, ты уже попал. Некоторые выиграться могут, очень волевые люди. Ну, основная масса, у нас десятки тысяч пропадает, просто умирает в России сейчас. Причем мы же можем для начала им подсунуть, так, и чтобы они попробовали, а дальше пошло. Короче говоря, нет ничего такого, чтобы не противоречило, но как можно это изложить? Ну, вот, например, значит, берем вот этот предмет.
Да.
Пока это предмет, я же не открыл эту книгу.
Угу.
Это что, это, она есть? Есть. Значит, бытие. Ну, в ней-то, наверное, кроме вот обложки-то что-то есть?
Содержится, да.
Ну что, раз что-то есть, кроме обложки-то, это не бытие. Почему-то книга, а это ее содержание. Ну, книгу и содержание книги различайте.
Конечно.
Ну,
да.
Так это, значит, отрицание этой книги, содержание-то.
Может, дополнение, нет?
Ну, да, дополнение. Вот страница, видите, какого цвета страница?
Белого.
Белого. Она зачерненная. Белый с черненьким. А вы вот если в черненькое убрать, это будет белая книга.
Белая.
Это абсолютно белая книга. Что вы там прочитаете?
А ничего.
И вот Гегель говорит, в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме.
Невозможно.
Вот про абсолютную тьму люди знают, а про... Ну, представьте еще, вот, вы не можете усилить еще лампу, потому что...
Понимаю.
Немножко
да,
усилим,
да.
И все исчезнет. И вы все исчезнет, ничего не увидим. Поэтому либо, говорит, надо светлое зачернить, либо темное забелить. Это называется выворотка, так сказать, при печати в
газете.
Вот, так вот. Первая мысль, вот она, бытие. Вторая, отрицательная, это ее отрицание. А теперь отрицание этого небытия, ну, мы все-таки это изучаем, книгу. Значит, мы должны взять эту же книгу, целая, с этим вот содержанием, целым, и вернуться снова к этой книге. То есть, теперь имею в виду, что содержание там есть. Это что такое будет? Отрицание. То есть, первое утверждение, Это простое утверждение, непосредственное. А второе утверждение, утверждение как отрицание. Вот вы боретесь со своими недостатками, значит, вы равны самому себе благодаря постоянной борьбе со своими недостатками. Вот диалектический какой вывод. Не просто я вот равен самому себе, такой хороший. Нет, я потому что я их все время так отталкиваю, не даю себе перейти в другое состояние. У меня мало ли какие мысли начинают рождаться, взять что-нибудь, стукнуть кого-нибудь, но я с ними борюсь. И так далее. И благодаря этому я теперь равен самому себе. Даже вот Гегель говорит, что вот есть как бы люди, ну как младенцы, они все хорошенькие. Даже самые потом будущие злодеи. А нравственный человек, это человек не тот, который искушением не подвергался, а который искушением подвергался и сумел в себе найти силы этому противостоять. Он нравственный не потому, что он не встречал на своем пути никаких соблазнов, а потому что он смог их преодолеть и остался равным самому себе, а не перешел в противоположность. У нас люди перерождаются, некоторые был человек и сгнил. Бывает такое. Или пропал просто. Пропал, потому что не удержался. Кто его? То с ним же его недостатки выросли, и некоторые побороли, а некоторые устояли. И это жизненная борьба, в том числе человек все время ведет такую жизненную борьбу. Ну и как это оформляется в логике диалектической? Очень просто. Тезис, антитезис и
синтез.
Синтезис или синтез. Синтез. То есть вы возвращаетесь к бытию, которое есть тоже равенство с собой, но как отрицание своего отрицания. И вот если у вас есть отрицание своего отрицания, вы как человек живете, стоите, боретесь, защищаетесь и так далее. А если у вас нет отрицания, отрицание вас съедает, и вы просто из этого и превратились вот во что-то совершенно другое.
Немедленно вспоминается цитата из Митьков. Однажды дзен-буддист Федор отрицал величие философии марксизма. А когда его вызвали куда надо, отрицал там свое отрицание. И тем самым познал глубину.
Вот. Ну, раз мы перешли к шуткам, есть такой шуточный рассказ. Приехал философ в деревню. Я, кстати, вот в деревне родился, в Староколимском, там давно уже не был. Вот приехал философ в деревню вроде меня. Его встречает дед и говорит: ты кто такой? Представляете, это профессор, я философ. Ну, чем занимаешься? Философ. Это люди там же, простые люди. Я объясни, чем занимаешься? Подумай, что профессор, не профессор. Что ты удивишь? Доктор наук. У нас он врачей, он полная поликлиника этих докторов. Как можно этому удивлять? Так, чем занимаешься? Диалектикой. А что это такое? Ну, дед, ну что ты спрашиваешь? Нет, говорит, мил человек, мы народ образованный, значит, газеты читаем, книги, радио слушаем, телевидение, а ты, как образованный человек, должен нам объяснить. Ну ладно, дед, буду объяснять. Баня есть у вас в деревне? Есть. Вот идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Ну что вы спрашиваете? Что, ясное дело, я грязный, мне надо мыться. А тебе что мыться? Ты же чистый. Дед, ну что ты? Мы же с тобой о науке говорим. Вот посмотри на меня, я чистый. Мне чистоту поддерживать надо. А ты все равно грязный. Зачем тебе мыться? Понял, дед? Дед говорит: ну, сильная у вас наука. Да, это вам диалект, это тезис. Запомни, дед, это тезис. На этом все не кончится, дед. Мы с тобой снова идем в баню. Ты грязный.
А здравия желаю. Тут вот приходится отвечать. Ну вот отвечаю. Все, что на нашей планете происходит, есть еврейский план. Нееврейских планов нет. Нееврейские планы не финансируются. Евреи управляют всеми странами. Евреи управляют всеми деньгами. Дайте мне управлять деньгами, и мне все равно, какие вы пишете законы, написал Ротшильд. Все страны на планете живут под геноцидом денег. Евреи вооружили Украину. Евреи Ротшильда, иллюминаты, Бнайбрит и так далее, не пустили в иллюминаты Бнайбрит. Бнайбрит с иврита «Сыны Завета». Британия с иврита «Земля Завета». Сион, буква «З» на всех танках, пушках, пулеметах, это «З», это «З», латинское, это Сион. Управляющий активами BlackRock, это самая серьезная организация на планете, на 10 триллионов долларов, подтверждает, управляющий активами еврей, подтверждает войну на Украине, спровоцированную Западом, чтобы ускорить великую перезагрузку. Ссылка есть. Великая перезагрузка еврея Шваба, родственника еврея Ротшильда, есть большое обнуление. Еврей-сатанист Ротшильд на нашей планете делает регулярное обновление. Обнуление. Это Первая мировая война, обнуление. Это испанка, потому что Первая мировая война. Потому что Первой мировой войны не хватило, добавили испанку. Это революция и война в России. Это несколько лет изъятия ценностей у голодающих еврейской организации Тарксин. Об этом мало известно, что после революции, во времена Сталина, разбойничали такие конторы, как Тарксин. И в то же самое время это изъятие золота одномоментно, что в России, что в Америке. У американцев США в России изымали золото Тарксином и ценности, а в Америке изымали после лихорадки, вот, в одно и то же время происходили эти процессы на нашей планете. Страны далеко друг от друга, а процесс один и тот же был. Дальше, это Великая депрессия, знаете, да? Дальше, это все обнуление, я рассказываю. Следующее обнуление – это Вторая мировая война. Вот. Сейчас еврей-сатанист Ротшильд делает очередное обнуление, великую перезагрузку. Или в переводе «большое обнуление». В каждой стране есть еврейские общины. Еврейские общины по законам ООН выше законов, где они питаются гоями и руководят гоями. Евреи Путина Шаломов и его банда, кооператив «Озеро» и остальные олигархи. Дерибаска, Абрамович, Миллер и так далее. Евреи Ротшильд, евреи Рокфеллер и так далее, не пустили в иллюминаты и вооружили еврея Зеленского и его банду евреев в Раде, Коломойский и так далее. Еврей Зеленский по плану еврея Ротшильда должен был напасть на Донбасс в марте 2022 года. Захвачены секретные военные документы и представлены на всеобщее обозрение. Еврей Зеленский на конференции в Европе пообещал создать атомную бомбу. Ему начальники Европы и США аплодировали стоя, несмотря на всемирный запрет на распространение. Еврей Путин со своими евреями-олигархами не мог защитить Донбасс в 2014 году. Не было чем, потому что в то время был Табуреткин, который уничтожал армию, превращая ее, и нечем было воевать. Но планы, поскольку еврея Путина не пустили к Ротшильду в друзья, они рассчитывали, что они уже все уничтожили, в россияне. Оказалось, не все. И еврей Путин стал тайно готовиться к сегодняшнему году. С 2013-го. Неизвестно. Но это все планы еврейские. Вы не поймите, что Путин не как-то выпадает из еврейского плана. Нет, он все действует в точном соответствии со своими помощниками, со своими референтами, которые все евреи, он все выполняет, равенат ему что скажет, вот это все, вот. 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 Поскольку евреи Путина и его евреев не пустили в клубы к евреям Ротшильда, еврей Путин готовился, и когда еврей Ротшильд задумал большую войну, еврей Путин опередил еврея Ротшильда, то есть еврея Зеленского, на сутки. И сам начал войну, чтобы избежать большой войны с миллионными убийствами, которые запланировал еврей Ротшильд и еврей Зеленский. Почему все забыли, украинцы 8 лет расстреливали артобстрелом Луганск и Донецк? Вот. Почему все забыли, что война началась строго на еврейский Пурим, жертвоприношение? Западные эксперты про макашки. А евреи Запада по приказу сатаниста Ротшильда вооружили Украину до зубов. Построили на Украине 30 биологических лабораторий, где ставили заразные опыты над славянами и так далее. А сейчас евреи Запада запрещают видеоролики и видеоканалы из РФ. Мне в Англии ничего не дают скачивать. Приходится брать через экран. Такая свобода слова у них. Вот. Тут вот натовский старый пердун в начале, генерал какой-то, в начале кино там какого-то, сказал, что НАТО усилило свое присутствие по границам Украины. Только они это сделали не после нападения РФ, а до НТО. Об этом прекрасно показал на картах Лукашенко, женатый на еврейке. Против Белоруссии выставили заград тяжелую технику, которая должна была обстреливать Белоруссию в случае чего. Такой же заград отряд стоял у Днепра, Приднестровья и у Калининграда. То есть они планировали что? Расстрелять Донбасс, всех посадить в лагерь. А чтобы им не кинулись никто на защиту, упредить Белоруссию, упредить Приднестровье, упредить Калининградскую группировку и упредить РФ. И потом начнется большая война. А если атомное оружие еще у Зеленского будет, тогда будут миллионы убитых. Вот что запланировали Зеленский, Ротшильд и эта банда. А Путин знал про этот план, и он опередил его на сутки. Вместо того, чтобы те стрелять, он начал сам стрелять по нему. И таким образом сорвал их планы, и то, что они много 30 лет вооружали, это все сейчас коту под хвост. И учтите, это все еврейский проект по истреблению славян, русов, малороссов, белорусов и вообще белой расы. Никто, ни хороший, ни плохой, они все выполняют распоряжение Евровината. Машиаху, главному еврею и его евреям, нужно, чтобы все стреляли во всех, до полного истребления всех. Это их Таня, которую изучают во всех ешивах. 23 февраля и 8 марта – это один еврейский праздник смерти – Пурим. Оригинал. Ссылки даются. Англосаксы. Сейчас все трендят. Англосаксы – это кто? На карте мира нет такой страны, как Англосаксония. Есть ли на самом деле какой-то коллективный Запад, который хочет поработить? Это все фокусы, хуцпа еврейская. Есть лондонский Сити, например, оплот главных евреев-банкиров планеты. Государство в государстве на площади в квадратную милю в центре Лондона. Оно не подчиняется законам Англии и законам Лондона. Там корпорация «Корона», которая устанавливает фиксированную цену на золото, которая называется 4 раза в сутки, которая называется фиксинг Ротшильда. Поскольку многолетняя, многомиллиардная спецоперация Запада евреев по превращению украинцев в бандеровцев разгромлена сегодня, Запад евреев заговорил о разделе Украины. Запад евреев хочет сохранить Западную Украину бандеровцев, чтобы хотя бы из части Украины, которая будет опять евреями вооружена до зубов, гадить. Это план Машааха. А почему в России уже в августе 2013 года, еще до Майдана, на Селигере размахивали флагами ДНР, ЛНР? Откуда они взялись-то, если про них еще никто ничего не знал? А есть документальные данные. Вот я про что вам и говорю, что на планете еврейский план выполняется. Все остальное не имеет финансирования и, следовательно, не выполняется. Война войной, а ковид никто не отменял. Всех беженцев евреи будут убивать уколом. Если бы мои сыновья не захотели войн, не было бы ни одной. Нет, если бы мои сыновья не захотели войн, войн бы не было. Гаттел Шнаппер, жена Ротшильда и мать пятерых Ротшильдов. Дайте мне управлять деньгами, и мне все равно, какие вы пишете законы. Ротшильд. Не тех стреляете. Самый большой на планете дворец, куда из Бруклина переехал Всемирный еврейский конгресс, и рядом синагога «Заблеванная роза». Если туда попадет одна ракета, война сразу закончится, потому что там главный штаб всех войн. Если изъять деньги у 50 богатейших евреев, то прекратятся войны и революции. Генри Форд, международное еврейство. Если бы Байден позвонил Зеленскому, один звонок, и сказал: останови, война бы тут же кончилась. Но еврей Байден не хочет почему-то звонить. Вот. Пурим продолжается. Война началась точно 24-го, точно с началом праздника Пурим, жертвоприношение еврейскому богу. Чем больше русские убьют русских, из которых евреи сделали малороссов, царь Коля Кровавый, Николай II Романов по фамилии Гольштейн, потом коммунисты, еврей Бланк Ленин и Джугашвили, мать его Сталина на еврейском кладбище, из малороссов делали украинцев, а после разрушения евреями СССР, немало революций знала Россия, но самая тихая и эффективная – это революция, которую сотворили мы, евреи Хабад, сказал на съезде раввинов Бер-Лазар, личный раввин Путина. Из украинцев еврей Сорос, под контролем еврея Ротшильда, самого главного сатаниста, при помощи Шухевича и Бандеры сделали укрбандер нациков. Батальон Андар, Азов, правый сектор. Созданы, финансируются и тренируются НАТО. И вооружаются на еврейские деньги, отнятые у гоев евреям Коломойским. Тем радостнее библейскому еврейскому богу и приятней. Зеленский еврей, Путин Шалом еврей, Дума состоит из евреев, Рада состоит из евреев, Конгресс состоит из евреев, олигархи на Украине евреи, олигархи в РФ евреи, офицеры в армиях планеты евреи, Байден еврей, Трамп еврей, Макрон еврей, Джонсон еврей, Шольц еврей, Лукашенко женат на еврейке. Еврейские общины во всех странах мира, через них идут финансы, и они руководят гоями, и они питаются гоями, и все они из одной синагоги. где постоянный обряд Тхинас из книги обрядов Кадашим. Для построения еврейских, постоянных еврейских обрядов евреи используют специальные еврейские медицинские инструменты – кусульту и масмар. Каждый год на нашей планете пропадают около 8 миллионов только детей. Один скальпель имеет еврейское название кусульта, и другой остроконечный под названием масмар, что по-еврейски значит гвоздь. Ну, колоть, чтобы кровь текла из артерий. Детей евреи убивают на мацу, на еврейский обряд хинас, на сексуальные утехи и на получение адренохрома. Даль Владимир Иванович, разыскание убиения евреями христианской младенцы и употребление крови их, перепечатанное русским архивом. Интересная, редчайшая из дальней библиографическая редкость, потому что евреи уничтожали этот тираж. И чудом уцелел только один экземпляр. Не далее, как 1800... Да, книга напечатана и издана в 1844. Не далее, как в 1853 в городе Саратове возникло дело об умерщвлении евреями двух христианских мальчиков при обстоятельствах, совершенно схожих с теми, на которых, которые написаны в разыскании. Почти все без изменений, она в том же 1884 году появилась в свет, но, к сожалению, только для служебного пользования. Вот, была она и под другим названием, сведения об убийствах евреями христиан для добывания крови. Жертвоприношение пятерых детей на Пурим в Красноярске в 2005 году. Жертвоприношение 100 детей на еврейский праздник при сожжении зимней вишни в Кемерово. Каждый год пропадает около 8 миллионов детей. Не важно, что говорят гои, важно, что с ними делают евреи, сказал на Всемирном еврейском конгрессе Бен-Гурион. Вот такая проблема у нас на планете. Проблему эту не решить, находясь в товарно-денежных отношениях, решить эту проблему невозможно. Эту проблему можно решить только в безденежном обществе, в другой системе ценностей. Есть город, разработанный евреем Фреско, безденежного общества, хорошо разработанное архитектурно, там все грамотно, все проверено. Организация Объединенных Наций, наградила в июле 2016 этот город медалью безденежного общества, то есть другой системы жизни человека. Вот надо сделать экспериментальный город такой. Потом этот эксперимент быстро распространить на всю планету. Вот это единственный способ прекратить еврейский план над нашей планетой. Никаких других вариантов нет. Здравия желаю. Кто-нибудь помнит таких клоунов Тарапунька и Штепсель? Это клоуны времен моих родителей. Два еврея. И во время Второй мировой войны это было два еврея. Клоуны. Вот. Я кусочек вам поставлю, чтобы вы увидели. Вот как превращали планету разумных существ в планету алкоголиков.